Чтобы долгое время не тратить, просто сразу скажу, что у нас сегодня в гостях Леонид Мясников, Александр Мясников, простите, Александр Леонидович.
Без разницы, как хотите.
Да как это без разницы? Это не без разницы, точно, Леонид — это ваш отец, правильно. Главврач городской клинической больницы номер 71, доктор медицины США, кстати.
То есть, есть такое.
Да, и мы до эфира с вами вот это обсуждали момент, говорить, не говорить доктор медицины США, потому что это может вызвать некий негатив на тех таких суперпатриотических настроениях, которые царят в обществе.
Да, я когда предложил, в общем-то, что все врачи должны говорить по-английски, как когда-то по латыни, потому что вся медицинская литература так уж сложилась, идет на английском языке, правильно, мне сказали: ага, язык врага. Так что
язык
готов.
Врага. Хорошо, о чем будем говорить? Я просто обозначу коротко. О реформе, о модернизации здравоохранения, которая проходит в Москве, и уже, кстати, не первый год проходит, 3 года уже она идет. Но заговорили вроде бы только сейчас вот так активно, и появились люди, которые выступают активно против. Почему они это делают? Ну, можем спросить, кстати, и у наших слушателей. Не забывайте писать смс свои на +7 925 48 94 8. Звоните в эфир 7373948. Чуть позже пишите на сайт «Говорит Москва» и пишите в Твиттер «Говорит МСК». Давайте коротко объясним, вдруг кто-то только включается в эту всю ситуацию. Что за модернизация здравоохранения такая в Москве? В чем ее смысл?
Ну, самое главное, что это ведь давно-давно назрело. Мы все прекрасно знаем, какая у нас медицина, все ее недостатки. Ну, скажем так, кивну в сторону людей, которые считают, что у нас есть достоинство и достоинство. Модернизация давно назрела. А как ни верти, ведь это странно, что у нас медицина отличается от того, что происходит во всем мире, причем включая и Африку, и Азию. Это не только западные страны.
Чем отличается?
Она отличается тем, что у нас сильно другое образование. У нас отсутствуют алгоритмы, стандарты и протоколы лечения. У нас в той ситуации, где во всем мире бы сделали 1, 2, 3, каждый делает, исходя из своего опыта. Какой бы я ни был хороший врач, у меня опыт, 100 человек, 1000, 10 тысяч. Но это и все. Поэтому, исходя из своего опыта, я могу сделать ошибки. Вся медицина мировая работает не так. Она берет совокупный опыт всех врачей, сообщества врачей, и вырабатывает на основе этого опыта алгоритм действия. Как надо действовать, чтобы минимизировать ошибки. Вы прекрасно знаете ситуацию. Вы идете в поликлинику, вам врач выписывает какой-то рецепт. Вы идете к другому врачу, что говорит другой врач?
Другой врач может выписать другой рецепт.
Кто же вас, батенька, так лечил?
Такое бывает.
Вы идете к третьему врачу, а третий врач говорит: ну, это два вообще хотят вас убить. Вы что, вы себе печень посадите? Они вообще безграмотные.
А что, в других странах это исключено?
Это не исключено, но я могу... В принципе, по уму это исключено. Иногда бывают какие-то отклонения, но... Тебе все равно врач об этом не скажет. Наоборот, это однообразие помогает. Ну, смотрите, вот даже здесь. Ко мне приходит пациент, который сейчас лечился в Швейцарии, с мерцательной аритмией, и начинает показывать мне лекарства, и я вижу, что ему не дали разжижающую кровь препарат, который, исходя из имеющихся у меня данных, обязательный. У него есть нарушение сократимости сердца по данным моего ультразвука. Я, если бы это пришел из нашей поликлиники, я бы отмахнул, сказал: ну, люди не подумали. Но я понимаю, что Швейцария ходит под юристами, они за это ответят. Я начал думать, и я понимаю, что они не ошиблись. И тогда я переделал ультразвук и понял, что ошиблись мы. Мы в ультразвуке поставили неправильное нарушение сократимости и тем самым ввели обязательность назначения антикоагулянтов. А они этого не увидели и поэтому действительно ограничились аспирином. То есть... Исходя из того, что я понимал, что по алгоритмам они ошибиться не могли, я не их стал винить, а я стал соображать, а что я, видимо, что-то недопонял, и я нашел ошибку у себя же.
Александр Ильич, я так понимаю, сейчас эти алгоритмы должны быть выработаны? Вы об этом говорите?
Давайте так, мы еще их не выработали. Только давайте не путать алгоритмы и те стандарты, про которые мы все говорим. Стандарты, которые мы сейчас принимаем и вводим, это медико-экономические стандарты. Это некий бизнес-ланч, который говорит о том, что вот вы пришли и с таким заболеванием должны сделать такой-то объем исследований и дать примерно такой объем медикаментов. Все. Это больше экономические. Это не алгоритм действия в той или иной ситуации. Я вот сколько уже лет, и вообще не только я, а все... я не могу себя относить к передовым, не к передовым, скажем так. Все разумные люди понимают, что если весь мир так работает, наверное, так и должно быть. Потому что не существует медицины советской, российской, американской, западной. Существует медицина правильная и медицина, где больше ну, скажем так, не очень правильно. Знаете, это сравнивать как Лондонская Сити и Махновское Гуляй-поле. У нас Гуляй-поле.
Слышал такое сравнение. Есть медицина, а есть здравоохранение. Вот здравоохранение везде разное, а медицина — это что-то одно.
Ну, да, да, да. Здравоохранение. Только давайте сейчас, вот если кто-то будет мне писать или говорить, что там тоже плохо, там тоже плохо. Нет ни одной страны с нормальной, всех устраивающей системы здравоохранения. Нету. Везде есть нарекания. В Америке 70% недовольны здравоохранением, где-то 40%. Но, тем не менее, медицина должна быть общей.
Так вот, по поводу недовольства. Насколько я знаю, вот Печатников говорил, что будут... Печатников говорил, что они будут сокращать медучреждения. А вот в СМИ появилась такая информация, что будут сокращены 28, если я не ошибаюсь, медучреждения. Но, по-моему, 17 больниц среди них. Я сейчас могу по цифрам ошибиться. После этого Печатников говорит, мы не будем ничего сокращать. Мы хотим просто знать, что происходит, чтобы вы нам на пальцах объяснили. Вот что за модернизация? В чем ее смысл?
Объясняю на пальцах. У нас, как, наверное, в единственной, ну, может быть, не в единственной, еще и страны бывшего СНГ, у нас акцент медицинской помощи стоит на стационарах. То есть у нас 70% медицинской помощи находится в стационарах. И только 30% в поликлиниках. Во всем мире 70% находится в амбулаторных центрах, поликлиниках по-нашему, и только 30% находится в стационарах. У нас из-за недоразвитости поликлинической помощи мы все привыкли идти в стационар, положить своих родителей, покапаться,
лежать там.
Полежать, не понимая. Вот как вы не понимаете, что это не только экономически невыгодно? Во-первых, вот эти стационары, где на один туалет на этаже, это просто позор для страны, эти нищие стационары, лежат эти бабушки с болями, и которые они же там получают колоссальное количество больничных инфекций. Вы поймите, на той койке, где вы лежите, до вас умер не один десяток человек.
Я-то это понимаю прекрасно. И, насколько я знаю, наоборот, у нас сокращали вот эти часы. Дни, точнее. По-моему, с 15 до 7 сокращали. Просто, может быть, у меня
старейшая информация. Понимаете, еще совсем недавно, еще пару лет назад с нас этот койко-день требовали. И от этого больница получала деньги. Если вы не выдержали пациента там 21 день, хотя ему делают максимум 3, угу, нам просто не платили за случай. Потом здравый смысл возобладал, но все равно это борьба со страховыми компаниями, потому что сегодня они говорят, ну хорошо, ну хотя бы полсрока подержите, ну хотя бы 30%, нет, 30 мало, все-таки пол, несмотря на то, что и Министерство здравоохранения, и Москвы, и России говорит, что это абсурд, но абсурд
абсурдом.
Надо
поддержать,
чтобы... Но дело в том, что эти страховые компании, у них тоже есть определенная логика, потому что 30% это хоть какая-то гарантия, что больной получит хоть какую-то помощь. Потому что, может быть, как? Сунулся пациент с воспалением легких, ему дали антибиотик, сказали, иди отсюда в поликлинику, долечишься. А потом страховая компания, ну-ка, денежки нам за случай, за поликлинику. Поэтому тут надо подходить взвешенно. И тем не менее, сегодня стационары выполняют огрехи поликлинической работы. То есть в стационаре к тебе хотя бы подойдут, хотя бы дадут какую-то таблетку, сделают укол, сделают анализ. Поэтому у нас понимают, что там хоть какая-то возможная помощь будет оказана. А как будет в поликлинике, непонятно. Когда ты пройдешь, когда ты попадешь к специалисту, какому специалисту, когда он тебе сделает исследование. Поэтому так уж исторически сложилось. Но это надо все равно менять.
Так менять в какую сторону? Как это сделать?
А менять следующим образом. Посмотрите, вот прошла модернизация здравоохранения. Вложено колоссальное, беспрецедентное количество денег.
По-моему, 105...
Не знаю цифр, я знаю по больнице. Я никогда не думал, что я буду работать в городской больнице, подчеркиваю, в городской больнице, которая будет оборудована на уровне европейского госпиталя. У меня все. То, что есть в хорошем госпитале в Париже, у меня есть просто в обычной городской больнице.
А специалисты-то есть, которые работают на этом оборудовании?
Видите ли, Шура, да, как было сказано? Тут проблема. Проблема в том, что специалистов хороших, несомненно, на всех не хватает. Не хватает даже средних. Это действительно проблема. Мы начали с самого простого. Поставить оборудование. Специалистов готовим, знаете, как во время войны, летчиков взлет-посадка. Это другой вопрос. Но, тем не менее, худо-бедно оборудование есть. То есть то, что мы всегда говорили, вот нам бы дали оборудование, мы были бы не хуже. Вот на самом деле вам оборудование дали, и это сразу высветило самую главную нашу проблему – неготовность кадров. У нас есть хорошие врачи, их мало. У нас есть плохие врачи, их тоже мало. Но вот эта средняя масса, они готовы помочь, они готовы работать в силу своего образования, но образование у нас медицинское хромает. Оно не дотягивает до такого там среднемирового, до... Ну, оно ниже всякой критики, абсолютно. Поэтому люди не виноваты, а те, кто поднимается над этим, они сами учат язык, они сами учатся, едут на стажировки, и когда говорят, у нас же есть вот этот, посмотрите, какой он доктор. Да, но Вы-то чего гордитесь? Не вы его таким сделали. Он сам таким стал. Саныч, а вы сделали все, чтобы...
Все, вопреки, что ли, воспитан был здесь?
Да, вопреки.
Вопреки. У меня просто возникает несколько вопросов, вот прям ряд вопросов по поводу самих специалистов. Цитата есть прямая ваша, я прочитаю. Сокращения будут, это по поводу сокращения специалистов, но если я уволю всех сегодня профнепригодных врачей, у меня дежурить будет некому. Дело в том, что качество подготовки врачей ужасающе низкое, что вы сейчас и подтверждаете. Есть хорошие врачи, да, но это не заслуга системы. Это их заслуга, они читают, учатся, ездят, пытаются что-то делать, таких, к сожалению, единиц. Вот я вот и думаю, а что, вот если у нас сейчас...
Все правильно сказал.
Да.
Ну, не отрекаюсь.
Не отрекайтесь, да? Вот если сейчас начнутся сокращения, ну, скажем, каких-то медучреждений, например, их просто не станет, да? Если начнут сокращать койко-места, если начнут сокращать специалистов, ну, то есть они лишатся работы в некотором плане, что это поможет повысить их общий уровень или что? Я не совсем понимаю.
Объясняю. Тут, конечно, с образованием у нас сегодня реформа даже и не начиналась. Мы можем сколько угодно говорить, что у нас предусмотрены деньги на образование, что их можно переквалифицировать, но это в определенном степени не совсем так, потому что на любое переучивание, переквалифицирование нужно время, желание людей, и это действительно очень сложно. Я вам скажу, чтобы, вот, допустим, с нашему хорошему врачу, на уровне кандидата доктора наук, я даже не возьму в Америку, но в Европе, в западных странах, переучиться и получить диплом нужно минимум 2 года, когда человек занимается по 12 часов в день, без суббот и выходных. Вот это уровень, какой надо затратить хорошему врачу.
Хорошо, чтобы... а если врач приедет из США к нам сюда?
Вы знаете, в чем дело? Я это проходил. Вот я приехал, я беру еще несколько людей, которые... которые работают там. Вот если наш русский человек с русским дипломом едет туда, учится и возвращается обратно, он работать готов, хотя это уже с огрехами. Это совершенно шестерка. Вот шестеренка. Шестеренка для Мерседеса, ее уже с Запорожца не поставишь. Она не будет работать. Система должна быть. Может быть, каким угодно врачом, но это же целая система. Понимаете? Один самый блестящий врач, это шестеренка от Мерседеса, она не будет работать. От Запорожца будет, а от Мерседеса нет. Тут надо построить ту систему, чтобы эта шестеренка вошла. Почему надо звать не отдельного врача, а надо звать преподавателей, чтобы они учили. Надо звать, и тем более такой резерв есть. Есть же такая ситуация, когда врачи ездят по обмену.
Это если нужно звать, а если люди этого, например, хотят. Я имею в виду те, кто управляют этой системой. Вопрос-то какой? Вот, понимаете, это же старинный, давний спор. Какое должно быть, в принципе, медицинское вот обслуживание, да, помощь? Какая она должна быть? Она должна быть платная, она должна быть бесплатная. И, насколько я понимаю, большинство людей в России настаивают на том, чтобы медицина была, ну, по модели Семашко, правильно, она должна быть бесплатная. Все, вот как она у нас есть. Ну, как была в Советском Союзе. Вот, а вы настаиваете на чем?
Я настаиваю. Медицина, несомненно, мы же не будем убирать вот это завоевание как бесплатная медицина. Она и должна быть бесплатной. Ну, это понятно, что это определенное лукавство насчет бесплатности, но конкретно вам, кому-то еще, она не стоит. Вы в больнице платить не должны. Это должно быть сохранено. Но то, о чем я говорю, вы не понимаете. Это же вам только сэкономит деньги. Ведь сегодня у нас на здравоохранение отпускаются меньше, чем в Европе, и в 3 раза меньше, чем в Америке на душу населения, если посчитать валовый продукт, а еще сам продукт тоже.
Просили до 6%, я помню, у нас министр здравоохранения, по-моему.
Ну, если сравнить с 14% в Америке, сравнить национальный продукт в Америке, объем валовый и России, то получится разные, конечно, деньги отпускаем. Но мы тратим деньги так, как будто бы мы самые богатые. Вот из-за того, что каждый врач делает, что хочет. Вот он назначает МРТ просто по факту у человека наличия головы. Что МРТ есть, почему голова есть, почему не сделать МРТ? У вас болит желудок, давайте мы сделаем гастроскопию. Давайте мы сделаем анализы по площадям. У нас подходы самые затратные. Вот я могу это доказать, просто времени нет. Кому интересно, могу доказать. Это реально. Мы тратим на случай колоссальное количество денег там, где этого не нужно. Вот это вот,
то есть врачи назначают слишком много анализов,
которые... Не только анализов, подходов. У нас все. Мы тратим деньги там, вы просто не представляете. Деньги текут рекой на бессмысленные лекарства с недоказанной эффективностью, на ненужные исследования. Но я приведу пример. Любая операция у нас, если вы идете делать, ну, просто удалять желчный пузырь лапароскопически. Вас что поставят? Вас поставят делать гастроскопию, группу крови, СПИД, сифилис, общий анализ крови, только после этого возьмут. Понимаете, сколько? Знаете, сколько вас заставят взять анализы во Франции?
Сколько?
Ноль. Ни одного вам вообще не будет делать анализ крови.
Почему?
А потому что это не нужно. Потому что анестезиолог говорит, это очень малоинвазивная операция. Если вы закровите вдруг, я с вами разберусь здесь. Но это один случай на 10 тысяч. Поэтому я не буду делать 10 тысяч анализов людям, чтобы только выявить один случай, и это не повлияет. Если вы закровите на столе, я тоже сделаю экспресс-анализ, все сделаю. Это во всем мире. Они считают 10 тысяч, они сказали, сколько случаев. У нас камень желчного пузыря — это удалять. Они не удаляют. Почему? Потому что заболит реально только у одного из 10. Так мы делаем 9 операций зря, чтобы предотвратить один приступ. Понимаете, 9 сделаем зря. И так далее. Я все к чему? Если мы будем видеть алгоритмы, пойдем правильным подходом, как общая медицина, у нас больше будет денег на эту бесплатную медицину. Больше будет денег, каждый из нас получит больше.
Так вот что сейчас предлагает Печатников, например? Да?
Он
вот
предлагает сделать совершенно элементарные вещи. Он предлагает, во-первых, разумно подойти к этим койкам. Потому что я начал про то, что у нас очень много аппаратуры ввели. Моя теперь койка у меня в больнице стала золотой. Она реально золотая. У меня есть столько всего, посчитайте, сколько миллионов на это потрачено, разделите на мои 700 коек. Получается, сколько у меня стоит на этой золотой койке полежать? Потому что на этой койке я могу сделать МРТ, могу сделать ангиографию, могу сделать томографию. Я все могу сделать на этой койке. Но она золотая. Поэтому вот у меня есть вертолетная площадка. Привозят мне либо скорая, либо на вертолете человека. Да, мы тут же его прокручиваем, оперируем. 3-4-5 дней максимум. Все, скорая, другой вертолет летит, освободи койку. Но он еще недолечен. Куда его выпихивать? Поэтому есть больницы на долечивание, на реабилитацию. Вот нам надо увеличивать. Мы отстаем по количеству реабилитационных коек от всего мира. Понимаете, глупо. У нас на душу населения коек больше, чем в Америке, в Израиле и Франции. Больше. В разы больше, понимаете? Угу. В 3-4 раза больше.
Печатников предлагает их разделить на два типа.
Правильно.
Коек.
А вот разделить их надо. Надо разделить на клиники скоропомощные, высоко экипированные, и на клиники долечивания. А это что должно быть, как во время войны. Медсамбат, рота, да, и так далее, и так далее. Пошло. Должен быть большой госпиталь, долечивание, потом стационар одного дня, потом в поликлинику. Должна быть этапность в лечении. Тогда и все будет нормально. Только у нас ведь, понимаете, реформа происходит как? Она приходит болезненная. Врачи сейчас кричат, просто воют. Мы такие хорошие, нас сокращают, мы сейчас там пойдем. Ребят, да вы не о том думаете, вы хорошие. Вы подумайте о стране и о людях. Не надо думать сейчас жалеть себя. Жалеть себя надо было чуть-чуть раньше. Вот когда вы работали десятилетиями, дежурили, зарабатывали на жизнь, платили кредиты, все понятно. Никто вас в этом не винит, но так не может вечно продолжаться.
То есть вы говорите,
у нас все же врачей на душу населения больше значительно, чем в любой развитой стране. Понимаете, больше, чем в Америке, в Израиле, в Германии.
Так почему тогда говорят о нехватке врачей при этом
на селе и городе?
А в том
же дело, что у нас вот, а у нас потому что все перекошено. У нас отсутствует самый редкий зверь, это терапевт из врачей. Их нету. И у нас очень много специалистов расплодилось. Ведь куда мы идем? Мы идем в эндокринологи, в кардиологи, еще куда-то становимся якобы специалистами. Почему говорю якобы? Вот как в той же Америке ты должен стать кардиологом. Сначала ты заканчиваешь 3-летнюю резидентуру по терапии. Ты сначала должен быть хорошим терапевтом. После 3 лет ты сдаешь сумасшедший экзамен, и тебе присваивают звание врача высшей категории. Угу. Только после этого ты имеешь право подать на конкурс в кардиологическую резидентуру. После этого ты учишься там еще 4 года. После того, как ты уже дипломированный врач, ты просто высшей категории, ты мог бы учиться. То есть там лучший из лучших. Ты уже достиг вершины в терапии, только после этого ты можешь пойти в эндокринологию или в кардиологию.
А у нас как это происходит?
А у нас происходит очень просто. Ты заканчиваешь институт и поступаешь в аспирантуру, допустим, по эндокринологии. Через 2 года ты врач-эндокринолог. Ты не знаешь ни эндокринологии за 2 года, что ты там успел понять, а уж терапию ты точно не знаешь. Потому что в институте ты что? Ты как в институте учился? Как учили, так и учился. Ко мне приходят девочки и говорят, вы устроите меня на ресепшене, на 5-м курсе. Я говорю, а как ты будешь работать? Она говорит, у нас свободное посещение, это на 5-м курсе.
Угу.
На 5-м курсе, когда по 12 часов не вылазят, по 4 часа спят во всем мире.
А как вы относитесь к тем людям, которые говорят, а давайте вернем все так, как было в Советском Союзе? Ну, имеется в виду не все, а медицина.
А уже, во-первых, уже не вернуть. Надо возвращать не в те годы в Советском Союзе, это совсем 70-е годы. С тех пор медицина просто ушла вперед. Вы опять-таки не понимаете. Во-первых, mm-hmm. нельзя реформировать здравоохранение, не изменив сегодня саму медицину. Медицина, та, которую мы помним, и ту, которую мы проповедуем, это медицина, которую мир оставил в 70-х годах. Она ушла с той точки уже на 50 лет вперед. Или на сколько там?
Именно медицина, надо подчеркнуть, именно медицина. Не здравоохранение, а медицина.
Нет, да. Именно медицина. Mm-hmm. Поэтому если мы вернемся туда, уже поздно. У меня сын учится в Сорбонне на медицинском факультете. Вы знаете, что он учит на 1-м курсе? Думаете, он учит анатомию, гистологию, что там еще, физиологию, ничего подобного. Он учит математику, статистику, биостатистику, генетику. Вот это сегодня точная наука. Только если он пройдет на 2-й курс, то не факт. потому что там проходит всего 9% с первого раза. 9%. Угу. Вот тогда он будет учить все остальное. Другая медицина сейчас. Совсем не то. А мы-то помним, тогда, когда у нас были академики, были школы. Ведь эти алгоритмы, это же наше изобретение, советское. Были академики, была школа Тареева, школа Мясникова, школа Лукомского. Мы все, мы знали, уже по лечению было понятно, из какой школы. Вот тогда были закладывались алгоритмы. Даже эта система диспансеризации, участковости, это все наше советское приобретение. Тогда еще у меня отец, профессор, когда приезжали при Никсоне, не по второму, а при первом, делегации из Америки, он мне еще отец говорил, что вот они хотят взять нашу модель. Я говорил, папа, ты же говорил, что у нас здравоохранение-то как-то схромает. Он говорит, исполнение хромает, а идеи очень хорошие. Они-то это взяли, только за эти десятилетия они из этого развили, сделали какую медицину. А мы вот это там и остались. Потом это все упало вместе с империей. Ну, а сейчас это расползлось. Сейчас военное положение, некогда больше ждать. Сейчас надо мобилизоваться и сделать. Только я считаю, сделано, наверное, не совсем правильно. Вот это надо было с населением обсудить. Надо сказать, ребят, это раковая опухоль, надо спасать ситуацию. Это химиотерапия. У вас сейчас вылезут волосы, у вас будет тошнить, и может быть будет рвота. Но без этого мы просто погибнем. Это надо пережить, это надо пройти.
В этом-то и вопрос, а в отношении населения, потому что звучат же обвинения, говорят о том, что Печатников тот же самый, вы, вас тоже обвиняют в этом, исходите, как кажется людям, из вопроса денег, из вопросов финансового какого-то, прагматичности, что ли, а не из вопроса того, что человеку надо помочь.
Да вроде... это ошибка. Это вот самая большая ошибка, потому что услышали звон, деньги, и говорят, ага, это финансирование, денег на всех не хватает, давайте будем делить и так далее. И вот думают, что это вопрос денег. Вот смотрите, совсем простой пример. Вот есть, вам дают деньги, и всем вы распределяете их поровну, всем хорошим больницам, плохим, всем распределяют деньги, и все худо-бедно как-то лечат. Больше худо и бедно, чем хорошо, как-то лечат. Теперь, деньги дают, вот вы содержите, допустим, на свои деньги. Вот если что-то вы делаете на свои деньги, вот лично вы ведь уже будете деньги считать. Я буду, уже позовете не 5 уборщиков, а вы позовете 2, но хороших. Вы посмотрите, ага, а зачем мне 5 комнат, когда я вполне обхожусь 3? То есть вы уже будете думать об этом. Вот нас поставили в ситуацию, когда мы должны думать, потому что можно всем раздать хорошим, плохим, распылить все средства, а можно эти деньги... вложить, привязать к пациенту, к услугам, и дальше, куда пойдет пациент, туда и пойдут деньги. Ага, вот вы делаете хорошие операции, у вас хороший алгоритм действий, вот при инфарктах у вас есть то, вы это делаете, соответственно, у вас вот такой объем пациентов, соответственно, вы заработали столько.
Просто
вы
говорят,
можете купить оборудование, занять хорошего врача, а бедные, если там пациентов нет, если вы там мыкаетесь кое-как, и не будет у вас пациентов.
Просто говорят, что, например, деньги, которые идут за пациентом, иногда недостаточны для лечения этого пациента.
Это все правильно. Сегодня по тарифам, к сожалению, не покрывает даже и себестоимости. Но это можно сколько угодно за это скрываться, потому что, когда я пришел, себестоимость тарифы не покрывали на 30%. Сегодня они приближаются где-то к себестоимости, а по некоторым позициям в кардиологии они просто приближаются к частным клиникам. То есть, в принципе... цена, которую я получаю, поставив стент и сделав реваскуляризацию больному, восстановив кровоток, я столько бы получил, если бы работал в частной клинике. То есть тарифы меняются. Но не сказав вам, мы движение должно быть начато. Пускай мы что-то делаем не так, пускай мы, может быть, где-то ошибаемся, по ходу дела выправим. Но если ничего не делать, так не изменится. Я все время сравниваю с присохшей повязкой. Повязку надо отдирать. Больно, плохо. Нельзя не отодрать повязку.
Буквально 20 секунд, если можно, просто, да. Александр Ильич, я вот завтра, например, не дай бог заболею, или кто-то из нас, мы приходим, для нас что меняется, как для людей? Вот что мы увидим в больнице? Или это все экономические реформы, которые для вас, для врачей, они действительно сложны, вам придется этим как-то заниматься, а мы этого даже не почувствуем на себе. Что мы почувствуем?
Пока вы ничего плохого не почувствуете. Потом вы почувствуете только лучше. Вы ведь давайте честно посмотрим в глаза ситуации. Но ведь хуже, чем сегодня, быть не может. Не надо мне только ткивать на какие-то отдельные федеральные центры, на какие-то высокие технологии, инновации. Вот в массе своей первичная медицина, она не очень хорошая. Во что устраивали вот эти терапевты участковые, которые выписывали рецепты,
я понимаю,
не поднимая глаз?
Но я сам лично своих денег, да, буду больше тратить или меньше?
Вы не должны... Требить. Вот что... Вот я не понимаю, почему вообще идет речь вот о своих деньгах.
А потому что везде так...
Вы ведь смотрите, вы что раньше делали? Вот, кстати, если сейчас распылить все на всех, то ведь что получится? Врач будет получать от государства меньше, он будет брать у вас в карман. Вот и все. Сегодня, когда он получает под 100 тысяч, он знает, чем он рискует, и будет ли он у вас брать, это еще вопрос. А если он будет получать 10 тысяч, врача не докормить нельзя, он все равно возьмет с вас. Вот тогда вы будете тратить деньги.
Поэтому... Как это происходит сейчас? Просто у нас абсолютно не остается времени, уж, простите. Да. Александр Леонидович Мясников был у нас в гостях, главный врач городской клинической больницы номер 71. Не хватило времени немного для разговора.
Но
приходите еще и поговорим.
Давайте
сейчас новости.